Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. Тематические выставки в садовом вестибюле Михайловского дворца, посвященные сотрудникам Русского музея, внимательного посетителя уже приучили к тому, что надо быть готовым к открытиям. Сейчас и до 13 мая здесь открыта выставка, посвященная 150-летию со дня рождения Мстислава Владимировича Формаковского, главного хранителя Русского музея в годы блокады, археолога и основоположника музейной реставрации. Но на этой выставке Формаковский впервые представлен как художник, разносторонний мастер эпохи Серебряного века. Хотя он с юных лет участвовал в археологических экспедициях под влиянием увлечения старшего брата Бориса, Мстислав уже в юности сделал выбор в пользу искусства. «Я твердо иду по пути художника. Существовать без живописи для меня невозможно». Именно эту сторону его таланта изучает научный сотрудник отдела живописи второй половины XIX – начала XXI веков Ольга Глушкова, куратор выставки.
К этой теме я обратилась в связи с тем, что я работала над генеральным каталогом, и я изучила его работы в собрании Русского музея. Потихонечку начала уже смотреть его и биографию, и смотреть в архивах его письма. И тут уже я, конечно, поняла, что это очень интересно. Я изучала его под углом живописи. В том же Институте истории и материальной культуры его изучают.
Как археолог.
Да, он у них был секретарем. Его изучают, и у нас будет круглый стол. Уже собираются докладчики. Сможем рассмотреть его жизненный путь под разными углами. Но выставка в Русском музее показывает его жизнь как художника. Мне удалось найти некоторые работы в других его музейных собраниях. И, пожалуй, вот так впервые собрать его творчество как художника. До революции он действительно был художником. И в своих письмах он писал о том, что выбирает именно путь художника и получил соответствующее образование.
Мстислав и Борис Формаковские родились и выросли в духовно богатой просвещенной семье. Их отец Владимир Формаковский – известный педагог и сын потомственного священника, знатока древних и новых языков, окончил Петербургскую духовную академию и стал учителем истории и русской словесности. Одно время вместе с Ильей Николаевичем Ульяновым Владимир Формаковский был инспектором народных училищ в Симбирской губернии. Их дети, Борис Формаковский и Владимир Ульянов, дружили. И история сохранила прелюбопытный документ времен их детской игры в индейцев, зашифрованное тотемами письмо, которое хранилось в Институте марксизма-ленинизма. Детская дружба с семьей Ульяновых, возможно, спасла Мстислава Формаковского в начале 1930-х годов. Но вернемся в студенческую юность Мстислава Владимировича Формаковского. Он окончил отделение археологии историко-филологического факультета Новороссийского университета и Одесское художественное училище, а затем отправился учиться в Дюссельдорф в Королевской прусской академии художеств. В помощь брату Борису, который достиг успехов в археологических раскопках у Льви, Мстислав проиллюстрировал книгу Бориса об аттической вазовой живописи. Она представлена на выставке и продолжает рассказ об экспонатах Ольга Глушкова.
Это диссертация его брата, известного археолога Бориса Владимировича Формаковского. Мстислав сделал для нее реконструкции живописи греческой, и он сам участвовал в раскопках, был членом археологической комиссии и связал свою жизнь, помимо Русского музея, еще и с Институтом истории и материальной культуры Российской академии наук. Мне удалось найти еще его другие работы, в частности, в Государственном музее истории и религии. Туда передавались вещи из Академии наук. Это такие совсем ранние рисунки, немножечко наивные в чем-то, но в это время он учится в Дюссельдорфе, живет там со своей первой женой Марией Фисенко. Она дочь достаточно зажиточного издателя, и вот в Русском музее. Вот есть печатная работа. Это пример того, что он делал для издательства «Фисенко», для типографии. Это вид Саровской пустыни с северо-западной стороны. В ранних письмах он прямо активно занимался живописью. Он искал такие вот темы, сюжеты для больших картин. Ему нравилась религиозная такая вот идея, что человек меняется в ходе...
Религиозного воспитания и проникновения
да,
в текст.
Да, что это его меняет нравственно. И вот есть картина, она известна в нескольких вариантах. Одна из них находится в собрании 7 художников в Москве. Но вот я взяла иллюстрацию в журнале «Нива» 1903 года.
Это чтение
художника. Священное описание. Она есть в сети, эта работа. Также мне удалось найти в Российской национальной библиотеке книгу, которую написала его жена. Это рассказ про еврейскую девочку-сироту. А он иллюстрировал. Здесь в подписи есть его фамилия, дата. Но, тем не менее, у них жизнь не складывалась. Он постоянно пишет, что он зависит от заработка отца Марии Фисенко.
Тяготился этим, наверное,
да. Он был редактором журнала «Звон». И это был такой революционный журнал. И он отмечает, что он был даже подвергнут гонениям за этот журнал. И ему рекомендовали настоятельно уехать из России. То есть он даже в каких-то своих поздних анкетах говорит о том, что вот он за свою революционную деятельность был вынужден уехать из страны.
В Париже Мстислав Фармаковский, участвуя в конкурсе Морской лиги Франции, за его картоны с эскизами витражей на морскую тематику получил две премии. Одна из его работ должна была украсить салон пассажирского лайнера. В 1906 году в Париже Мстислав Фармаковский на выставке «Два века русской живописи» познакомился с начинающим поэтом Николаем Гумилевым. В Пушкинском доме хранится портрет Гумилева этого времени, созданный Фармаковским.
Париж как раз-таки самое интересное. Он окунулся в самую яркую художественную жизнь. Ему хотелось быть модным. Париж, где он вместе с Гумилевым.
Чудный портрет.
Да, замечательный пастель. А Гумилев написал о нем статью, знаменитое письмо из Парижа, где он написал вот эту серию Фармаковского «Жизнь», которую мы показываем. Она есть частично у нас в Русском музее и есть в музее также истории религии. Вот еще парижская времени. То есть он, возможно, или повторы делал, или возвращался к сюжетам. Это вот «Горе, злосчастье». Это живопись. Прямо она большая, она 1,30 м. И картина «Фанатики». Это значит, люди в церкви слушают молитву. Видите, тут такой свет. И они, вот у них эмоции идут. То есть, да, какое-то очищение, то есть, связанное с этой вот молитвой. То есть он действительно делал какие-то повторы на заказ. Делал и продавался. И вот, видимо, в Париже у него был самый свободный.
Взлет творческий.
Да, и вот, в частности, у нас на выставке есть вот эта работа «Обожаемая женщина», на ее обороте стихи. Рядом со стихи Гумилева. И в стихах Гумилева мы видим также вот эти черные пантеры. То есть они, скорее всего, это создавали вместе. Они вместе работали над журналом «Сириус». Есть работы Фармаковского, которые мы не знаем. Вероятно, они в Париже. А это первое стихотворение Анны Ахматовой. Видите, Анна Г. То есть это первое ее появление в печати. Что тоже, в общем...
Знаменательно.
Да, мне кажется, интересно, что не все знают эти страницы биографии Гумилёва. Я думаю, что наша выставка будет интересна еще и тем, кто и любит его творчество, или изучает его.
Графическая серия, она называется «Жизнь» Мстислава Фармаковского, это местами и страшноватый сюрреалистический мир. Ну что же, свобода и иррациональность, приправленная интересом к Востоку и Африке. Многим исследователям творчества Гумилева известно произведение Мстислава Фармаковского, оно называется «Обожаемая женщина». Нагая красавица стоит на золотом удаве, вокруг цветы. Так художник отозвался на стихотворение Гумилева «Сады души». Замечательная и графическая работа «Вечер на Ниле» Фармаковского и пастель «Тропический пейзаж».
Это вот наша тоже работа парижского периода.
Тропический пейзаж. Да?
Да, вот эти вот в журнале «Сириус», тут есть такой сад и Дон Кихот. То есть Париж же главная причина, почему он туда уехал, это было все-таки обучение. Он изучал краски. Эти все сведения химические ему пригодились для его работы в области реставрации. Он, в частности, ездил на раскопки. И вот, знаете, когда вскрывают росписи, они очень быстро окисляются. доступ кислорода. Угу. И как раз-таки вот он занимался тем, как их сохранить. И поэтому он действительно очень много учился за рубежом, а потом эти знания он как раз-таки применил у нас в музее, потому что он фактически стоял у истоков и системы реставрации, отдел учета, акклиматологии. И вот у нас на выставке тексты написали сотрудники этих отделов, потому что они каждый знает. А мы показываем живопись. Вот здесь он уже вернулся в Петербург. В 11 году он работал в Петергофе, в гимназии.
В Петерговской гимназии Мстислав Фармаковский преподавал древние языки, участвовал в осенних выставках в Императорской академии художеств. Но с началом Первой мировой войны был зачислен в Петроградское ополчение как прапорщик в должности казначея штаба. Как записал позже сам художник, цитирую, «пробыл в болотах Тируль 3,5 года. Искалечен, отправлен домой после Октябрьской революции». В первом браке у Мстислава Фармаковского было 3 детей. Потомки сына Юрия приезжали в Русский музей. Пастель, которая представлена на выставке «Осенью в парке. Время жизни в Петергофе», передала в Русский музей 2-я жена художника, продолжает рассказ Ольга Глушкова.
Он после уже Парижа женился на сотруднице историко-бытового отдела Вере Евгеньевне Галышкиной Фармаковской. В дальнейшем она...
На 21 год она была его моложе.
Она была его моложе, да, но ей пришлось сначала уйти из музея. Проблемы семейственности, не могли родственники работать вместе. Вернулась она к нам только вот уже в год блокады вместе с мужем они работали. А после блокады она работала в народном искусстве. Очень было интересно узнать о том, что, например, у Веры Евгеньевны была отдельная квартира, они жили вот в этом флигеле.
Флигеле Русского музея.
Да, здесь прямо на втором этаже. Здесь уже более вот поздний портрет жены, и он так ее, знаете, как бы ретроспективно изображает. Ему хочется быть в старине, да, в какой-то. Вот фотографии, это вот роспись Стасовского склепа из Института истории и материальной культуры, то есть делал много таких работ. И потом, конечно, он уже, будучи работником в музейной сфере, в сфере археологии, то есть живопись, конечно, уходит на второй план, но его навыки, они востребованы, потому что он... участвуют в раскопках. Вот у нас есть шаржа. Это как раз-таки сотрудники музеев, они все известны. И он так вот очень их комически здесь по-разному описывает. То есть здесь есть фотографии из жизни историко-бытового отдела. Это такая редкость для нас. Здесь, в частности, Фармаковский во главе стола вот сидит.
Просто даже совещание какое-то.
Здесь какие-то метки и юмор. Очень такой тонкий музейный юмор. Мы его с таким удовольствием читали и изучали. Поздравления с 35-летием деятельности. Шутливо, искрометно, просто очень интересно. Вы получите большое удовольствие от чтения. Есть его работа в Эрмитаже, я такую оставила самую известную. Он вот ездил в старинные усадьбы, выполнял зарисовки и предметов быта. Ну, то есть он хотел сохранить в своих акварелях этот быт. В начале 30-х он был выслан в чистках. Официальная причина за принадлежность к какому-то там немецкому, шовинистическому, какому-то кругу. То есть это что-то вот очень странное, но тем не менее ему разрешили выбрать город. Он выбрал Ярославль и работал он там в Краеведческом музее. И вот в частности у нас есть одна из работ, которую он сделал. Это река Которосль в Ярославской области.
В Ярославле Мстислав Фармаковский оказал неоценимую помощь в реставрации музейного дела. Ему даже выписали премию. В Ленинград Фармаковскому помог вернуться Игорь Грабарь. И большой труд Мстислава Владимировича связан с работой историка бытового отдела Русского музея. В 1938 году Фармаковский вышел на пенсию. Но с началом Великой Отечественной войны, ему 68 лет, он вернулся в Русский музей уже главным хранителем. И после отправки в эвакуацию эшелонов с произведениями искусства Фармаковский принял ответственность за все оставшиеся экспонаты, людей и научную жизнь музея.
Он связал свою жизнь с реставрацией, потому что он в Академии наук участвовал в реставрационных советах, я читала протоколы. Ну, действительно, он решал многие проблемы хранения, климат, какие-то там жучки. И сохранностью вещей, которые были найдены в ходе раскопок, а это может быть и обувь, и одежда. То есть вот этим всем занимался и как раз таки изучал. Вот он фактически создал целую систему. То, что заложено им, вы видите плоды этого сейчас.
Но есть чудесный труд об акварели.
Знаю, что студенты и сейчас читают этот труд в училищах, что эта работа своей актуальности не теряет. И в годы войны он фактически возглавлял музей и как раз-таки занимался и просушкой, потому что была влажность, не было стекол.
Каждый день обход помещений, где находились фонды. Картины протирали, выносили на свет по необходимости для высушивания. Разбитые окна забивали фанерой и картоном. В феврале 43-го Фармаковский составил подробный отчет о состоянии помещений, режиме хранения, состоянии художественных памятников. Завершает рассказ куратор выставки, научный сотрудник отдела живописи второй половины 19-го, начала 21-го веков Русского музея Ольга Глушкова.
Я читала дело о защите его диссертации, где есть его вступительное слово, где он рассказывает, что действительно он вот заканчивал под обстрелами, бомбежками в холодном неотапливаемом подвале. После блокады он был весомым человеком в Ленинграде. Он входил во многие комиссии, связанные с ущербом, нанесенным
Ленинграду произведением.
Да, занял очень высокое положение.
14 октября 1945-го Мстислав Владимирович Фармаковский принял прибывший из эвакуации эшелон с музейными сокровищами. Но уже не застал открытие Русского музея 9 мая 1946-го. Его не стало в марте 1946-го. На этом прощаюсь. У микрофона была Анна Всемирнова.